Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях у московской студии «Свободы» Андрей Макаревич.
Мы существовали вне, уж тогда-то точно вне какой-то вот этой советской среды социальной. У нас был вот этот бетловский мир, и во всем мире это были вот такие какие-то островки закрытые. И мы дышали одним воздухом абсолютно. Я думаю, что то же самое было бы, если бы советская власть рухнула лет на 30 раньше, или ее бы не было вообще. Просто, наверное, с музыкальной культурой было бы лучше. Потому что не пришлось бы нам в детстве слушать столько отвратительной эстрады, которая хочешь не хочешь, а тебя наполняет. И не так бы мы отличались от всего мира той музыкой, которую имеем сегодня. А в остальном все было бы то же самое.
Вы упомянули там отвратительную, много отвратительной эстрады, которую приходилось слушать. Во-первых, как вы объясняете сегодня такой довольно стабильный, не сказать, всплеск, но стабильный интерес к ретро-музыке? И второе, видите ли вы именно в советской эстраде какие-то вещи, которые вам, скажем, нравились бы, вы считали их вневременными?
Вневременного не бывает ничего, к сожалению или к счастью, я не знаю.
Ну, по крайней мере, музыка, которую можно было слушать через 30 лет.
Наверное, это Сфасман, наверное, это что-то из Утесова. Безусловно, Высоцкий. Может быть, ранее Пугачёва. Что-то можно набрать, но вообще количество это будет ничтожно мало. Что касается ностальгии, то ностальгия очень обманчивая история, потому что тоскует человек по себе в детстве, а не по конкретным признакам каким-то. А вот эти песни, они ему напоминают себя молодого и счастливого. Автоматически ему кажется, что это песни хорошие. Нет, это просто часть оформления от той его жизни. Это же касается и фильмов. Возьмите там, не знаю, фильм «Веселые ребята». Чудовищный фильм. Безобразный. Но все смотрим со слезами умиления. Это же детство же наше. Ну как же? Был маленький, сидел у папы на коленях. Отсюда все это и происходит.
Вас не смущает то, что сегодня многим музыка «Машины времени», там, не знаю, «Поворот» или «Кто-то ошибся, ты или я», внушает именно такие же чувства?
Нет. Это нормальные, светлые чувства. Это вообще природа человека. Так обстоят дела.
Не мешает идти вперед, я вот это имею в виду?
Нет, не мешает. Потому что мы и тогда, и сейчас ориентировались и ориентируемся исключительно на себя. То есть сделать так, чтобы понравилось самим. Если при этом еще это нравится большому количеству людей, тогда совсем хорошо. Если небольшому количеству людей, ничего страшного, это тоже нормально. А потом как-то большей частью везло, и вот это большое количество людей находилось.
Андрей Макаревич «Лицом к лицу» подготовил и ведет передачу Андрей Шарый. Эфир 1 декабря 2002 года.
Говорит «Радио Свобода» лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях певец Андрей Макаревич. Вопрос ему задает шеф московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт и независимый московский журналист, автор нескольких книг о рок-музыке Илья Смирнов. Ведет программу Андрей Шарый. Биографии нашего собеседника, из которой я совершенно произвольно, поскольку Андрей Макаревич человек очень уж известный, выбрал всего несколько фактов. Итак, Андрей родился в декабре 1953 года, москвич, в 70-м году поступил в Московский архитектурный институт. Примерно в это же время возникла и рок-группа «Машина времени». Параллельно с учебой в институте и после окончания его вечернего отделения до 1979 года работал в проектном институте «Гипротеатр». Потом концертная организация «Росконцерт», «Артист». С 1995 года Андрей Макаревич президент компании «СМАК». Последний альбом группы «Машина времени» называется «Место, где свет», а последний сольный альбом Андрея Макаревича называется «ИТД». Андрей, скажите, пожалуйста, знаете ли вы, сколько песен вы написали, сколько альбомов вы записали?
Ну, количество альбомов можно подсчитать, с песнями сложнее. потому что непонятно, с какого момента их считать песнями. А в 69-м году у нас было около, наверное, 30 песен, собственно, сочинения, часть и большая часть на английском языке. Но все-таки с сегодняшних позиций песнями я бы их назвать не рискнул. Поэтому я думаю, что где-то около 600 всего.
А альбомов?
Альбомов, по-моему, 17.
У машины?
У машины и 7 сольных у меня еще.
Спасибо. Прежде чем я предоставлю слово моим коллегам, еще один вопрос, такой формальный. Проектный институт «Гипротеатр» – это что такое и как вы в нем работаете?
Государственный институт проектирования театров и зрелищных учреждений. На самом деле, замечательное место, где работали очень хорошие люди. На самом деле, они были очень лево настроенные, они были в душе авангардные художники, забитые советской властью. Например, Сомов Володя, который был шефом нашего отделения, он тайно ходил в студию Белютина, занимался живописью, вот, выставлялся, вел двойную жизнь такую. Влад Грищенко тоже, в общем. Ну, не знаю, я попал в хорошую среду. Они с пониманием и уважением относились к тому, чем я занимаюсь, помимо архитектуры. Поэтому, если надо было там пораньше убежать или на день уехать в Питер или что-то, то мне всегда шли навстречу. А я от них набирался уму-разуму, в свою очередь. А помимо этого мы еще проектировали театры, цирки. И, между прочим, в городе Новгороде стоит драмтеатр, к которому я приложил руку и непосредственно отношение имел.
Там есть табличка такая?
Нет, мрамотная. Слава богу, это после смерти вешают обычно, не надо так.
И увлечения архитектурой не было никакого, или это близко к музыке?
Дело в том, что мой отец был очень хороший график и архитектор, оформитель. Меня в архитектуре всегда привлекала изобразительная часть. То есть, если архитектура состоит из технической половины и художественной, вот художественная меня очень влекла. А техническая я впадал в ступор. Я очень плохо переношу цифры, расчеты, сопромат и всякое вот это дело. Поэтому, когда я столкнулся в гипротеатре с кальками, рабочими чертежами, синьками и прочим, мне, конечно, стало нехорошо. Но меня щадили, и я в основном делал подачи, там, делал отмывки, рисовал фасады.
Илья Смирнов, вам слово.
Я бы немножко вернул это все от архитектуры к музыке. В предварительном разговоре, пока мы шли сюда в студию, всплыло, насколько я помню, две ссылки на великие авторитеты. Это Окуджава и Плант. Вот хотелось бы узнать у человека, который одним из первых начал учить рок-музу говорить по-русски, как соотносится в том, что называлось рок-музыкой в нашей стране, авторская песня и, собственно, рок.
Если вы мне еще вот объясните, что такое, собственно, рок, мы определимся в понятиях, и нам будет легче беседовать. Я до сих пор не знаю, что это такое. Потому что если плясать от формальных признаков, то есть определенных ритмов и наличия электромузыкальных инструментов, то мы запутаемся очень быстро. Тогда, когда мы начинали, мне казалось, что Окуджава, Высоцкий, Галич. Это очень хорошо, но это невообразимо далеко от того, что называется словом «рок», и что мы занимаемся совсем другим видом деятельности, другой музыкой. И это даже странно, потому что вот сейчас я понимаю, что мы как раз занимались тем же самым видом деятельности, просто это было иначе музыкально окрашено. Но тогда, видимо, битлы нам затмевали глаза, уши, головы. Благодаря этой религии мы двигались вперед очень сильно. А сейчас вообще все перемешалось очень сильно. Я не могу дать определение, что такое рок. Помогите мне, если сможете.
Ну, в собственном творчестве «Машины времени» 70-х годов, например, как это соотносилось? То есть что бралось из бардовской культуры, что бралось?
Из бардовской ничего не бралось, на самом деле. Во всяком случае, если это происходило, то абсолютно подспудно. Я не видел никаких аналогий, не хотел их замечать. А пение на русском языке мы услышали от Градского, потому что была уже группа «Скоморохи», и они пели и по-английски, и по-русски, причем Градский по-английски пел замечательную тарабарщину, так как языка он не знал. Вот. А русские тексты у него были нахальные, смешные и довольно дерзкие. И вот у него это совершенно сочеталось с той музыкой, которую мы хотели играть. Поэтому плясать-то мы начали оттуда. А что касается содержания, да, наверное, наслушался я. И Акуджавы, и Галича.
Андрей, а вы на кого-то хотели быть похожи? Как кто вы хотели быть в 69-м году, когда
как
вам...
Как Битлы.
Как Битлы, да?
Да,
то есть
конечно.
Это был главный ориентир.
Конечно.
Константин.
Андрей, то, что сложилось в 70-е, 80-е годы, многие называют периодом такой советской контркультуры, да, что это могло существовать только в питательном бульоне вот советской, такой репрессивной, что ли, культурной среды, что машина времени не появилась бы, случись это, скажем, уже там, в 92-м году. Появилась бы?
Конечно, появилась бы. Я сейчас читаю вот эту замечательную большую книжку битловскую, которая вышла на всех языках, где они сами пишут о себе и о том, как они начинали. И я подозревал, что все это похоже, но не думал, что до такой степени. То есть это была какая-то волна, которая захватила мир одновременно, совершенно наплевав на разность общественного строя и прочего. Точно так же они выпиливали в своем Ливерпуле гитары из фанеры и брали в группу человека только за то, что у него есть усилитель. Мы существовали вне, уж тогда-то точно вне какой-то вот этой советской среды социальной. У нас был вот этот битловский мир. И во всем мире это были вот такие какие-то островки закрытые. И мы дышали одним воздухом абсолютно. Я думаю, что то же самое было бы, если бы советская власть рухнула лет на 30 раньше, или ее бы не было вообще. Просто, наверное, с музыкальной культурой было бы лучше. Потому что не пришлось бы нам в детстве слушать столько отвратительной эстрады, которая хочешь не хочешь, а тебя наполняет. И не так бы мы отличались от всего мира той музыкой, которую имеем сегодня. А в остальном все было бы то же самое.
Вы упомянули там отвратительную, много отвратительной эстрады, которым приходилось слушать. Во-первых, как вы объясняете сегодня такой довольно стабильный, не сказать, всплеском стабильный интерес к ретро-музыке? И второе, видите ли вы именно в советской эстраде какие-то вещи, которые вам, скажем, нравились бы, вы бы считали их вневременными?
Вневременного не бывает ничего, к сожалению или к счастью, я не знаю.
Ну, по крайней мере, музыка, которую можно было слушать через 30 лет.
Наверное, это Сфасман, наверное, это что-то из Утесова. Безусловно, Высоцкий. Может быть, ранее Пугачёва. Что-то можно набрать, но вообще количество это будет ничтожно мало. Что касается ностальгии, то ностальгия очень обманчивая история, потому что тоскует человек по себе в детстве, а не по конкретным признакам каким-то. А вот эти песни, они ему напоминают себя молодого и счастливого. Автоматически ему кажется, что это песни хорошие. Нет, это просто часть оформления от той его жизни. Это же касается и фильмов. Возьмите там, не знаю, фильм «Веселые ребята». Чудовищный фильм. Безобразный. Но все смотрим со слезами умиления. Это же детство же наше, ну как же. Был маленький, сидел у папы на коленях. Отсюда все это происходит.
Вас не смущает то, что сегодня многим музыка «Машина времени», там, не знаю, «Поворот» или «Кто-то ошибся, ты или я», внушает именно такие же чувства?
Нет. Это нормальные, светлые чувства. Это вообще природа человека. Так обстоят дела.
Не мешает идти вперед, я вот это имею в виду?
Нет, не мешает. Потому что мы... И тогда, и сейчас ориентировались, и ориентируемся исключительно на себя. То есть сделать так, чтобы понравилось самим. Если при этом еще это нравится большому количеству людей, тогда совсем хорошо. Если небольшому количеству людей, ничего страшного, это тоже нормально. А потом как-то большей частью везло. И вот это большое количество людей находилось.
Лидер отвечает журналист, еженедельная программа Московской студии «Радио Свобода». Сегодня в гостях у нас Андрей Макаревич. Процитирую вам газету «Комсомольская правда» середины 80-х годов. Ансамбль, каждый вечер делающий тысячам зрителей опасные инъекции сомнительных идей. Таких цитат было много. Это было как раз то время, когда компания, в которую я имел честь входить, могла часами обсуждать детали смысловой нагрузки той или иной композиции «Машины времени». Мы выясняли, что именно думал Макар, а что думал Кутиков, и как вообще они там, и почему Маргулис ушел, и как,
вы,
и
вы понимаете, насколько мы все были больными людьми, да? Вместо того, чтобы наслаждаться музыкой, вся страна сидела и думала, что мы имели в виду.
Так вот, вопрос мой как раз к этому и относится. Хотите вы этого или нет, но в 70-е и 80-е годы, до начала 90-х годов, не только вы, как лидеры андеграунда, рок-андеграунда, но и вся эта рок-культура российская были фактором политическим. И из этого родилось, я так думаю, а вы сейчас поспорите со мной или нет, и некое увлечение политикой. В том числе и ваше увлечение политикой. Я помню, что году в 96-м, кажется, вы были каким-то почетным послом Ельцина и довольно активно участвовали вот в продвижении тех или иных демократических идей. Я не помню сейчас, может быть, это было ваше интервью, но я не помню. Оно меня совершенно поразило в 91-м году, когда, по-моему, вас тогда не было видно нигде, и вы сказали, кто-то должен сидеть с детьми. В то время, когда вот народ делает революцию.
Нет,
это не ваше интервью, да?
Не мое.
К сожалению, но тогда я спрашиваю, как вы относитесь к такой вот фразе, потому что последние годы это ушло из вас или время другое, и как вы относитесь к тому, что вы были политическим фактором в этой стране?
Вношу ясность. Политику всегда терпеть не мог и старался находиться от нее подальше. Никогда она меня не интересовала. Но до того момента, пока она не начинала вмешиваться непосредственно в мою жизнь. Тогда это вызывало естественную ответную реакцию. Что касается того, что тогда хотелось во всем видеть политический фактор, ну, я не могу запретить людям видеть то, что они хотят увидеть. Так оно устроено. А что касается 96-го года, я пошел на выручку Ельцину, потому что мне очень не хотелось, чтобы к власти пришли коммунисты. Я достаточно хорошо помню, как мы при них жили. Так что все это было абсолютно искренне и бескорыстно. А потом я какое-то время был просто членом Совета по культуре при президенте. И то я туда сходил пару раз и понял, что организация достаточно формальная, и на самом деле никаких прав реальных у нее нет. Вот поэтому ходить туда перестал.
Илья Смирнов.
Я получил замечательный, прямо для энциклопедии, ответ на свой первый вопрос про авторскую песню и рок. Но сейчас нахожусь в некотором недоумении, потому что мне кажется, что мы как французские генералы в 40-м году доигрываем уже состоявшуюся и давно завершенную Первую мировую войну. Вот здесь была фраза, сказана Андреем по поводу плохой эстрады, которую мы слушали. Ну, можно подумать, что нынешнее лучше. То есть тогдашние эстрадные композиторы Пахмутова, Тухманов, это были композиторы.
Это прямое следствие. Все правильно. Сейчас мы пожинаем ростки вот тех корешков.
То есть крутой и весь этот золотой граммофон – это как бы догнивающий продукт того гнилья, которое начало гнить при советской власти.
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
Ну, а тогда что же с этим рядом делать-то? Написано же в Писании,
рядом,
да, блажен муж и женитьет.
Рядом с этим надо делать то, что считаешь нужным, то, что умеешь, то, что хочешь.
А вам не кажется, Андрей, что когда вы говорите, что политика вас никогда не интересовала, и в то же время довольно четко высказываетесь по поводу тех или иных вещей, сейчас, например, ваша позиция по поводу советского периода российской истории довольно ясна, да. Вы не раз высказывали.
Прости, да, Костя, пожалуйста. Я помню, сейчас сидел со мной, прекрасно помню ваши песни прямо вот на злобу дня. Бодрые там Жириновский и так далее. И вы отвечаете, ПИИТ отвечает своим политическим врагам, которые говорят.
Это 95-96 год. Во-первых, она одна такая, наверное, есть, но, может быть, еще 2-3. Ну, когда уж тебя совсем достанет, тут я не как политик, я как рядовой гражданин выступаю. Но когда меня кормят чем-то тошнотворным, но я не могу выдержать. Приходится как-то отвечать, защищаться просто.
То есть песня как продукт ежедневного общения социальной жизни.
Конечно.
Про Марианну песня, про сериалы. То есть реакция на происходящее в обществе.
Я считаю, что я абсолютно акын. Я вот что увижу, про то и пою. Только акын сразу поет, а я через какой-то промежуток времени.
Вы не боитесь, что словесной руды получается очень много, или я спрашиваю, я не знаю этого.
Во-первых, меньше всего я думаю о ценности произведения в процессе работы над ним. Во-вторых, еще раз скажу, так называемых социальных песен у меня ничтожное количество, особенно в последнее время. В-третьих, делал и буду делать то, что мне интересно в данный момент. А потом уже будем оценивать, проживет это год или 10, или 20.
Вы недавно принимали участие в программе «Свобода слова» на НТВ, и там, да, опять же поднимался вопрос, в том числе и о памятнике Дзержинскому, и о многих других реалиях современной действительности. И высказывались вы очень осмысленно. Действительно, есть многие люди, которые козыряют своей политичностью и при этом действительно и выглядят так, что они в этом деле ничего не понимают.
А вы так не выглядите.
А вы так не выглядите.
Ну, слава богу, нет. Ну, я, наверное, все-таки что-то соображаю. Я себя не считаю идиотом. И мне, в общем, не безразлично, какая погода на дворе стоит и кто завтра нами будет командовать. Потому что я прекрасно понимаю, что это может непосредственным образом отразиться на мне и на том, чем мы занимаемся. Именно так. Я, например, не хочу ни на что променять ту свободу изъясняться так, как я считаю нужным, о которой мы 25 лет назад и не мечтали. Если бы кто-нибудь сказал, что в 86-м году это произойдет, насмех бы подняли. Но это вот случилось, и для меня это дороже всего, я не хотел бы с этим расстаться.
А сейчас есть угроза этой свободе?
Как пока не чувствую.
Вы не чувствуете ее?
Нет, нет.
А почему? Почему ее нет? Нет, потому что...
Почему нет угрозы?
Да, почему нет угрозы?
Потому что я ее не вижу. Вот на данный момент я ее не вижу.
Илья Смирнов, вам слово.
Андрей Макаревич занял определенное место, да, в истории. Ну, вот после Акуджавы.
Сейчас как
было,
о покойнике,
да?
Обо мне.
Нет, 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 нет. Зачем?
Это ваша тяжелая судьба. Ничего не сделаешь
так,
с
так,
этим.
Так.
Любое уже историческое лицо волей-неволей вписывается в определенные исторические рамки. Да, ну, скажем, после Акуджавы хронологически, там чуть-чуть позже пришел Гребенщиков. Дальше мы подходим к рубежу 90-го года. Вот есть ли хоть один новый молодой человек, который, выйдя на сцену после конца 80-х годов, сочинил какие-то такие песни, что его в эту последовательность, ну, плюс Градский там можно добавить, да, все остальные, не стыдно было бы поставить. Это прямым образом связано с тем политическим разговором, который происходил.
Ну, во-первых, не мне об этом судить, а раз уж я такое историческое лицо, то легче смотреть со стороны на ряд этих исторических лиц.
А вы встаньте в сторону.
Ух, как много вы от меня хотите. То есть и там находиться, и, значит, выйти в сторону. Мне нравится Кортнев очень. У него есть блестящие песни совершенно. Алексей, он все-таки помоложе нас будет. И сразу могу сказать, никогда для меня политический подтекст песни не был какой-то индульгенцией, которая придает ей дополнительного качества. Я все-таки по гамбургскому счету стараюсь оценивать то, что делают. Я вот услышал, например, есть такой дуэт «Пятница» из Харькова, совсем молодых два парня, которые, на мой взгляд, фантастические. У них должно быть бешеное будущее, потому что я впервые услышал, что с русским языком и с современной музыкой они делают то, чего никто из нас не делал. Совсем иначе, вот по-другому.
Но ведь «Солнечный остров» у меня орали под окном, не давая мне спать местные ПТУшники. Вот этих прекрасных людей услышит ли кто-нибудь когда-нибудь?
Обязательно. Конечно, услышит.
То есть для этого им нужно будет пойти к Алле Борисовне и начать петь то, что она им прикажет?
Нет, не надо к Алле Борисовне ходить, потому что худо-бедно постепенно, но появляется то, что называется продюсерством в мире, хотя гораздо медленнее, чем хотелось бы. И есть люди, которые, я уверен, придут им на помощь. Ну, так мало действительно чего-то яркого появляется, что эти люди не пропадут уже.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В гостях «Радио Свобода» сегодня певец Андрей Макаревич.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественные решения.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях у московской студии «Свободы» Андрей Макаревич.
Песня сама тебе диктует, от чего лица писать, и вмешиваться в этот процесс не надо.
То есть, например, из современных песен, скажем, песня про крестики-нолики, цепкие лапки Родины, она не прямое участие в дискуссии о том, какая должна быть армия наемная или по набору?
Нет,
а тоже взгляд
там, если помните, инструкции там не дается, правда? Это скорее моя эмоциональная оценка того, что происходит.
Но, в принципе, вы больше склоняетесь к тому, что она должна быть...
Вы это услышали в песне?
Я тоже это услышал в песне, да.
Я не слышу, да. Откуда?
Ну, я не знаю, откуда.
Где
я
там?
Рядовой слушатель ваших песен.
Нет,
да?
Мне это безумно интересно.
Да?
Откуда?
Да?
Это
да.
Вообще песня про солдат. И меньше я думал о том, наемные они или это обычные наши призывники.
Я так думал, что это песня про Чечню, честно говоря.
Почему?
Ну, потому что мы живем в этой стране, и я вас воспринимаю как человека, который реагирует на события в этой стране.
Вы реагируете.
Правильно,
и вы,
это...
Андрей,
слушайте,
это вы меня, простите, пожалуйста.
Это та война, которая сегодня к нам ближе. Но это не значит, что она принципиально отличается от других войн.
Тут вот в чем вопрос. Это вы со мной познакомились час назад, а я-то с вами познакомился 30 лет назад,
и
25 лет назад. А я и еще миллионы, можно, ну, или сотни тысяч людей воспринимают вас как человека, хорошо им знакомого. И для них ваши песни являются, ну, не указанием, конечно, к действию, но, тем не менее, они будут мысль, и они накладываются на сиюминутную
ситуацию. Ваш лирический герой есть Макаревич – это одно лицо.
Есть, кажется, есть одно дивное правило. Если вам нравится картина, никогда не знакомьтесь с художником. Испортьте впечатление и о картине, и о художнике.
Андрей Макаревич. «Лицом к лицу». Подготовил и ведет передачу Андрей Шарый. Эфир 1 декабря 2002 года.
«Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии «Радио Свобода» сегодня певец Андрей Макаревич. Вопросы ему задают шеф московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт и независимый московский журналист, автор нескольких книг о рок-музыке Илья Смирнов. Ведет программу Андрей Шары. Андрей, вы можете соглашаться или не соглашаться с нами в оценке вашей исторической роли для судеб некого, а может быть, даже двух поколений нынешних российских людей, но тут в данном случае не вам судить, потому что мы вас слушаем, а не вы нас.
Ради,
да?
Бога, просто чем я буду сам об этом меньше думать, тем
вот,
мне
поэтому,
будет лучше.
Вот у меня вопрос. То есть то, что вы были, может быть, и остаетесь хотя в меньшей степени, наверное, мессией для целого поколения, я думаю, что вы это понимали и в 25, и в 30 лет.
Я всегда к этому относился с иронией.
Вот, об этом вопрос. Как вам удавалось относиться к этому с иронией?
Не знаю, у моего отца было очень хорошее чувство юмора. Я думаю, что оно мне генетически передалось. Не надо себя слишком серьезно воспринимать.
И это правило на всю оставшуюся жизнь?
Это не правило, это мое мироощущение просто.
Константин.
Я вернусь к молодым талантам, о которых вы говорили, и вот к той ситуации, которая существует сегодня в российской музыке. Вы человек, очевидно, достаточно состоятельный, можете себе позволить, вероятно, даже неудачу, в конце концов, она вас не подорвет. Но действительно, в какой степени те, кто представляют что-то действительно оригинальное из себя, способны сегодня подняться на руки? Я просто буквально перефразирую вопрос Ильи. Ведь толща массовой культуры – это одна из тех вещей, которая является и логичным результатом там, демократического развития страны. Я как понимаю. Через нее пробиваться именно в России?
Можно сказать, что там при советской власти были одни препоны, а сейчас другие препоны. Но есть одна существенная разница. При советской власти были вещи, которые в принципе были невозможны. А сейчас в принципе возможно все. Просто что-то решается труднее. Да, сейчас нужны деньги для того, чтобы о себе заявить. Значит, продюсер должен найти деньги. Значит, он должен рискнуть и вложиться. Во всем мире так и происходит, в общем. Прогорит, но, значит, плохой продюсер не угадал артиста.
Илья, насколько важно в рок-музыке, ну, оставим, что это такое, но будем считать, что рок-музыка – это машина времени.
Я, кстати, так не думаю, между прочим. Музыка – это просто музыка, ну, так проще.
Насколько важно в той категории музыки и поэзии, которой занималась машина времени, индивидуальное и групповое творчество? То есть, например, Градский всю жизнь пел сам, и Акуджава тоже практически, да, всю жизнь пел сам один. Вот, значит, машина времени тоже до определенного момента, она, ну, с некоторыми переменами в составе, там кто-то приходил, уходил, все-таки воспринималась как такой вот, да, коллективный социобиологический организм.
Коллективный
вот.
Макаревич.
Да, ну, может быть. Сейчас это индивидуального Макаревича уже не устраивает. Тут есть какая-то сложность? Или, может быть, можно сказать, что машина времени уже в своем прежнем виде, она прекратилась как группа в какой-то момент?
Нет, она абсолютно не прекратилась, и просто ребята стали писать песни. Видимо, до какого-то момента у них это не получалось, а потом стало получаться, а я это только приветствовал всегда. И у нас при делании какой-то песни, вето есть, но оно не используется. То есть мы должны довести песню до состояния, когда она будет нравиться всем пятерым. При том, что у всех вкусы очень разные, сделать это бывает иногда чудовищно сложно. Наверное, это путь каких-то компромиссов. Мне бывает ужасно тяжело, когда я придумал вещи, вдруг начинают ее на репетиции корежить. Это, к счастью, не стихов касается, а даже музыки. Я сопротивляюсь, обижаюсь. Через два дня обида проходит, я так свежим ухом смотрю, ну, елки-палки, а ведь лучше стало. Потому что какие-то вещи мне просто не приходили в голову. Так что это делается все именно таким образом.
Это для проформы такое соблюдение демократизма?
Нет, или... это для того, чтобы каждый получал удовольствие от совместного музицирования. Потому что если начнешь играть то, что тебе играть противно, то это все превратится в службу.
Андрей, вы 30 лет с небольшими перерывами работаете с одними и теми же людьми. Программа наша имеет подзаголовок «Лидер отвечает журналистам». Вы лидер группы. Вот это бремя лидера группы талантливых людей на протяжении многих лет. Приезжал Роберт Плант с молодыми музыкантами. Роджер Уотерс приезжал в Москву с молодыми музыкантами. Андрей Макаревич принимает решение об изгнании из группы Подгородецкого год назад или Маргулиса 15 лет назад. Люди могут вернуться или не вернуться, но машина времени существует с тем же ядром на протяжении 30 лет. Что это такое? Трудно ли это? Как вам это удалось добиться? Может
Нет,
быть, это плохо?
Это не трудно, это хорошо. Я чувствую по себе, и ничего мы специально не добивались. Но вот так происходило. И когда какой-то человек вываливался из команды, там, все это чувствовали. В общем, это мало приятный момент расставания, но это всегда происходило само собой. Между прочим, реже и реже. То есть за последние 10 лет, лет 15, да, перемен было две. Зайцев, Подгородецкий, скажем, Державин. Все. Я считаю, что это хорошие результаты. А что касается молодых музыкантов, то вот в промежутках между «Машиной времени» я делаю сольные какие-то проекты, и тут я абсолютно свободен в выборе. Я могу позвать людей из любых направлений музыкальных и экспериментировать сколько угодно и получать от этого удовольствие.
Ваши диски, значит, вот песни там нашего детства, вот это все одно направление. У вас есть какие-то еще вещи, которые вот на сегодня вам казались бы зажигательными, которые остались у вас?
Не знаю, я сейчас наибольшее удовольствие получаю вот от последней работы. Это джазовые ребята, и я не знаю, на что это больше всего похоже. Местами это похоже на какие-то такие песни 40-х, 50-х годов, только у нас музыканты хотели, вот чтобы это было немножко такое преджазованное, но боялись, этот испуг слышался в каждой ноте. А сейчас ребята играют свободно, И, может быть, в этом какая-то ностальгия есть, но это абсолютно живая музыка, где нет никакого электричества, никакой электроники, никаких компьютеров. И дикий кайф это играть на концерте, потому что они мастера совершенно, и каждый концерт – это импровизация. И мне так нравится, как они играют, что я чуть не слова забываю, потому что мне хочется слушать, что там у них происходит.
А момент. С «Кварталом» вам понравилось работать?
Да, с «Кварталом» замечательно было работать. Я вообще их очень люблю, и очень жалко, что такая с «Ариком» случилась история.
Андрей, я был в прошлом году на концерте Константина Никольского. Это был юбилейный концерт. Я не буду спрашивать, мы, скажу радиослушателям, говорили до начала программы о том, планирует ли Андрей Макаревич отмечать свое 50-летие через год. Он не планирует делать из этого широкой творческой акции. Как это ни прискорбно звучит для аудитории слушателей.
Как у нас юбилей любят. Это все-таки от совка пошло.
Я не об этом хочу сказать, Андрей. Я же не заставляю вас любить юбилей. Это вопрос свободного
выбора. Любишь, не любишь, а сделай.
Нет, да. нет. Я просто поставил в известность аудиторию о том, что ее не ждет. Но я заговорил о Никольском вот почему. Потому что начало концерта состояло из того, что он позвал людей, которые играли с ним в школьной рок-группе. Они, по-моему, эта группа называлась «Атланта» тогда.
Да.
И половина или полчаса первого концерта – это то, ради чего туда и надо было идти. Не для того, чтобы слушать, там, вот, музыкант повесил сюртук, да? А это 50-летние люди, они сейчас водители грузовиков, доктора химических наук и всего остального, и они не очень хорошо играют на гитарах. Но это потрясающе искренне, это просто здорово было, да?
Ну, вот видите, какая штука, вы не типичный слушатель, а, скажем, 10 других людей пришли услышать, повесил свой сюртук на спинку
стула. А он спел потом.
И им совершенно неинтересно смотреть на пожилых, плохо играющих людей, имена которых ему ничего не говорят, потому что он этих атлантов не видел, когда был маленький. Я-то их видел, они к нам в школу приезжали.
Но вопрос мой все-таки я задам. У вас не возникало желания собрать самую первую свою рок-группу, с которой вы играли?
Нет.
А почему?
Потому что то, что хранится в памяти, это всегда лучше, чем то, что окажется на самом деле. Не надо реанимировать мумии.
Илья Смирнов.
К вопросу о слушателях. Вот наш общий знакомый Троицкий где-то в начале 80-х в самиздате такую гнусную сделал вещь, расписал по всем известным тогдашним нашим группам идеальный образ слушателя. И вот я помню, нашему сегодняшнему гостю тогда досталась...
Учительница.
Сейчас вспомню, да, учительница средних лет с устоями. Этот образ как-нибудь изменился за 20 лет?
Ну, это на совести Троицкого все. Если я похож на учительницу средних лет с устоями...
Ну, а тогда как?
То не изменился.
А тогда как?
Я ориентируюсь на себя самого. И тогда ориентировался на себя самого. Значит, насколько изменился я, настолько, наверное, изменились и песни, которые пишутся. Вот. Я стараюсь не потерять способности услышать со стороны то, что я только что сделал. И подхожу к этому очень строго. Я не могу писать в расчете на кого-то. Не умею.
А есть какие-нибудь наблюдения за социологическим составом аудитории?
Нет, это совершенно не нужно. Пока ее так много, у меня совершенно нет нужды ее изучать. Во всяком случае, я могу сказать, что здесь масса факторов влияет. Приходят люди там от 15 до 50. И это очень забавно бывает наблюдать на больших концертах. Единственный фактор, который влияет реально, это если я вижу, что в зале сидят люди в хороших костюмах с дамами, то я понимаю, что билеты были дорогие. А если я вижу студентов, и начинаю понимать, что билеты были дешевые. Но мы не влияем на ценовую политику приглашающей стороны. Так что бывает и так, и так.
Мне более-менее понятно, например, что вы чувствуете, когда достаточно демократичная аудитория оказывается перед вами. А вот когда люди в «Версаче» с...
А вы считаете, что у меня должна быть классовая ненависть? Хорошо.
Нет, мне интересно. Абсолютно нет. Нет, не надо. Я этого не сказал.
Точно такие
я
же люди, просто у них больше денег.
У вас ощущение от концерта меняется?
Нет, потому что через 30 минут после начала они себя ведут точно так же.
Лидер отвечает журналистам московской студии «Радио Свобода». Сегодня певец Андрей Макаревич. Андрей, я сейчас процитирую две ваши песни. Простите, если это будут неточные цитаты.
А я поправлю.
А вы поправите, если помните их. Это середина 90-х годов. В одной песне вы пели: «Коли родились на севере, здесь нам и умирать». Другой вы пели: «Я покину эту страну и уеду в тропические моря спокойно и медленно жить».
Достойно.
Достойно и медленно жить. Скажите, пожалуйста, на севере умирать или спокойно и медленно жить? Я знаю, что вы живете в Подмосковье достаточно уединенно. Почему вы не покинули эту страну?
По-моему, ответ на поверхности. Достойно и медленно жить в тропических морях, а умирать на севере. Это все написано.
Тем не менее, почему вы не уехали? И есть ли у вас желание?
Ну, что я там буду делать? Ну, у меня сейчас есть возможность поехать, куда я хочу, и вернуться обратно. Кому я там нужен?
Возвращаться сюда с концертами?
Концерт – это маленькая верхушка айсберга. Чтобы концерты были, нужно проделать бешеную работу. Делать ее надо здесь.
А почему вы тогда писали про достойно и медленно жить в тропических морях?
Потому что бывает разное настроение. В зависимости от погоды, от того, с кем ты поругался, от того, что вчера произошло.
И поправку на восприятие аудитории ваших песен и значимость того, что вы поете для вашей аудитории, ведь вы же пишете смысловые песни. Вы не делаете такой поправки.
Нет. Но тут на каждый чих не наздравствуешься, да, и... Я просто, если меня сейчас слышат, я не хотел бы, чтобы каждую мою песню воспринимали как исповедь, потому что это может быть какое-то состояние, которое меня посетило и ушло, слава тебе, Господи.
Тогда не пишите от первого лица.
Нет, позвольте, я буду писать так, как мне нравится.
Я возражаю вам. Вы говорите о том, что это воспринимается как исповедь, потому что это песня от первого лица.
Высоцкий писал от первого лица массу песен не от себя. А вообще от бог знает кого.
У него были жанровые песни. Вы же не пишете в таких жанрах.
Песня «Ломбард» тоже жанровая песня. Странно себе представить, что я пошел в последние штаны в ломбард закладывать, да? Хотя она написана от первого лица. Но я надеюсь, что всем понятно, что это не про меня. Песня сама тебе диктует, от чего лица писать. И вмешиваться в этот процесс не надо.
То есть, например, из современных песен, скажем, песня про крестики-нолики, «Цепкие лапки». Родины. Она не прямое участие в дискуссии о том, какая должна быть армия наемная или по набору.
Нет,
а тоже взгляд
там,
со
если
стороны?
Помните, инструкции там не дается, правда? Это скорее моя эмоциональная оценка того, что происходит.
Но в принципе вы больше склоняетесь к тому, что она должна быть.
Вы это услышали
наемная.
В песне?
Там, я тоже это услышал в песне, да?
Я не слышу, да. Откуда?
Ну, я не знаю, откуда.
Где
я
там?
Рядовой слушатель ваших песен.
Нет,
да?
Мне это безумно интересно.
Да?
Откуда?
Да?
Это вообще песня про солдат. И меньше я думал о том, наемные они или это обычные наши призывники.
Я так думал, что это песня про Чечню, честно говоря.
Почему?
Ну, потому что мы живем в этой стране, и я вас воспринимаю как человека, который реагирует на события в этой стране.
Вы реагируете.
Правильно,
и вы,
это,
Андрей, это вы меня, простите, пожалуйста.
Это та война, которая сегодня к нам ближе. Но это не значит, что она принципиально отличается от других войн.
Тут вот в чем вопрос. Это вы со мной познакомились час назад, а я-то с вами познакомился 30 лет назад,
и
25 лет назад. А я и еще миллионы, можно, или сотни тысяч людей воспринимают вас как человека, хорошо им знакомого. И для них ваши песни являются, ну, не указанием, конечно, к действию, но, тем не менее, они будут мысль, и они накладываются на семинутную ситуацию.
Ваш лирический герой, есть Макаревич, одно, это одно лицо.
Есть,
да,
кажется, есть одно дивное правило. Если вам нравится картина, никогда не знакомьтесь с художником. Испортьте впечатление и о картине, и о художнике.
Вас не раздражают, скажем так, когда вам бросают упреки вот в коммерциализации, смак, вот такие вещи, мол, подрываете образ?
Честно говоря, мне абсолютно плевать, какие упреки мне бросают. Я... Повторю еще раз, я считаю, что я достаточно строго отношусь к тому, что я делаю. Что касается смака, если давать определение рок-н-роллу, то рок-н-ролл – это прежде всего свобода. Я смотрю на некоторых своих коллег, которые заковали себя в образ 20 лет назад, и бедные седенькие ходят и боятся из него выйти, хотя выглядит более и более смешно. Я никогда не зависел ни от какого образа, и в этом смысле... Программа «Смак» – это мой самый рок-н-ролльный поступок. Я не боюсь никаких нареканий, я абсолютно свободен и буду делать то, что считаю нужным. Не нравится – не ешьте.
Илья Смирнов.
А как соотносится свобода и профессия в этом непонятном жанре? То есть с возрастом профессия обычно растет, ну, как опять же в хрестоматийной песне поется, а свобода, наоборот, все-таки, ну, прошу прощения, у любого человека уменьшается, потому что появляется семья.
Почему?
Дети, обязательства. Ну, их больше.
Семьи у меня, нету. Значит, дети меня не обременяют, слава богу. И все занятия, которым я посвящаю свое время, я так или иначе придумал себе сам. Мне никто ничего не навязывал, не навязывает в этой жизни. Так что винить я могу только самого себя. И если что-то мне становится невыносимым, я просто с этим расстаюсь. Так что если говорить о каких-то любимых занятиях, вот это все, чем я занимаюсь на сегодняшний день.
То есть противоречия между свободой и профессией нет?
Ни малейшего. А профессия – это способность приводить конечный продукт в соответствии с твоим представлением о нем. Вот это профессия.
Андрей, а почему вы говорите о детях как о бремени?
Ну, потому что, вот я так сказал, семья, дети обременяют. Да нет, нисколько. Конечно, хотелось бы с ним видеться несколько чаще, но стараюсь.
Мне кажется, у нас получается довольно хорошая программа, но я не льщу себя надеждой, что она сколько-нибудь выделяется из огромного числа программ радио, телевидения и интервью, в которых вы участвуете. Как вы воспринимаете общение с журналистами? Это часть работы. Как обычно, всегда здесь отвечают в студии люди.
Ну, на самом деле, так оно и есть.
Вам давно уже скучно и неинтересно рассказывать чужим людям о том, что вы чувствуете, что вы переживаете?
Нет, иногда бывает приятно, скажем, от того, что люди готовы с тобой беседовать, что они знают, они в материале, они разбираются в том, о чем они говорят. Но это бывает реже и реже, и что происходит с журналистикой нашей, это отдельная тема для следующего часа.
А что с ней происходит, по-вашему?
Дебилизация. Дебилизация населения и журналистов как части этого населения.
С чем вы это связываете?
Это хороший вопрос. С внезапно нахлынувшей свободой, которой народ был не готов, к сожалению. Я делаю очень большие перерывы в общении с журналистами, и делаю только, когда приходится. А ваша радиостанция, кстати, редкое исключение, потому что сегодня мне ничего от вас не нужно. А вот, когда выходит альбом, да, я понимаю, что нужно сделать так, чтобы об этом услышали, потому что настолько плотное поле информационное, настолько оно забито всяким дерьмом, что докричаться невозможно. И люди, которые хотели бы иметь альбом, просто не узнают о том, что он есть. Тогда стискиваешь зубы и ходишь, улыбаешься.
Вы хорошо рисуете, как известно, и, мне кажется, гордитесь этим. Вы оформляете сами конверты для своих альбомов?
Оформлял довольно много. Сейчас просто потому, что на это иногда не хватает времени.
Но это правильно вообще?
Ну, почему же нет? Если это не я делаю, то я приглашаю художника, которому я доверяю, и объясняю ему, что я хочу. Я могу ему эскиз нарисовать, я могу рассказать просто идею. Обычно так происходит.
Спасибо, Константин Игорь, BBC.
Два вопроса из цикла, вот знаете, ваши творческие планы. Ну, первое, была такая мода, особенно, наверное, вот в начале всей этой позднесоветской, раннероссийской свободы, для российских музыкантов обязательно поработать с кем-нибудь на Западе. Вы, очевидно, совершенно ориентируетесь все-таки на то, чтобы жить здесь, работать здесь. У вас есть, скажем, просто-напросто музыкант или, возможно, продюсер классный на Западе, с которым вы хотели поработать?
Нет, нет, и думаю, что быть не может. Хотя мы попали под это общее увлечение в 87-м году. Мы были в Америке и записывались там, и был продюсер. Но на самом деле все очень с большим любопытством и осторожностью посматривали на эту красную волну и ждали, чем кончится проект Гребенщикова, потому что он был самый крупный по финансовым вложениям. Он не принес прибыли, и дверки закрылись. И на самом деле нафиг мы там никому не нужны. Если говорить о той же профессии музыкальной культуре, то пропасть пока это не перепрыгивается.
Пока или когда-то она перепрыгнет?
Ну, лет через 200, может быть, не знаю. Все течет.
Второй вопрос. Из того, что вы сделали, ну, наверное, за последние 10-12 лет, что вам лично более близко?
Всегда последнее. Вот то, что сделано только что, пока это еще не остыло, это самое дорогое есть. Потом начинаешь думать над чем-то следующим, а это уже остывает, становится в ряд всех остальных.
Андрей, а вы издадите когда-нибудь либо полное собрание своих сочинений, либо полное собрание своих хороших песен?
Полное собрание сочинений после смерти автора обычно выходит.
Но это же не вы его будете издавать, я же про вас спрашиваю.
У нас была антология, которая вышла в очень дорогом оформлении, ограниченным тиражом, по-моему, лет 5 назад. За это время появилось 4 новых альбома. И мы сейчас с Кутиком думаем над новой антологией, которая была бы проще оформлено, чтобы была доступнее по цене. Не знаю, насколько это будет полное собрание, но, во всяком случае, все, что выходило, там будет.
Спасибо, Илья Смирнов.
Вот машина же и в театре работала, и были такие потрясающие в свое время эксперименты, да, с введением стихов и даже прозы в записи альбомов. Вот нет желания как-нибудь дальше поэкспериментировать? Ну, мюзикл, например.
Мюзикл – это уже не эксперимент. Мюзикл – это уже производство сегодня. Вот, нет, в такие формы меня не тянуло никогда. А что касается стихов, то вот на последних концертах с оркестром креольского танго, с джазовыми ребятами этими. Я читаю стихи, замечательно, они вписываются во все это дело.
Андрей, скажите, пожалуйста, вас интересует кино? Вы хотели бы заняться этим профессионально, как режиссер?
Очень хотел бы, но я прекрасно понимаю, что помимо очень большой ответственности, это еще минимум полгода отключения от всего остального, чем ты занимаешься. Я пока не могу себе это позволить. Нет такой возможности, есть масса обязательств перед людьми, с которыми ты работаешь. Хотя очень хотелось бы. Я пока боком подбираюсь. Вот выйдет скоро по книге Тучкова «Танцор», телевизионное кино, восьмисерийное. Вот я пока в качестве продюсера там выступаю. Ну, и «Машина времени» будет музыку писать туда. А режиссер Дмитрий Светозаров, питерский. Так что все равно ближе и ближе я как-то подползаю к этому делу.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В гостях «Радио Свободы» сегодня певец Андрей Макаревич. Программа наша, увы, подходит к концу. И в завершении выпуска по традиции программы «Лицом к лицу» я попрошу моих коллег Константина Эгерта и Илью Смирнова подвести короткий итог. Илья, что вам показалось самым важным, на что вы обратили внимание в беседе с Андреем?
У нас происходит вторая такая беседа с Андреем Макаревичем. Предыдущая была в 80-м году в студенческом клубе «Rockwell Kent» в МИФИ, и из нее потом появился журнал «Зеркало», открывавшийся как раз большой статьей про машину времени. По-моему, она называлась «Машина времени. Путь в 12 лет». С тех пор прошло еще 22 года. Честно говоря, сегодняшняя беседа, мне кажется, гораздо сложнее. Тогда ситуация для всех участников беседы, и для студентов, которые там собрались, и для гостя, была гораздо проще, хотя, наверное, и тогда можно было придать массовой культуре в лице первого секретаря Московского горкома товарища Гришина, который не давал «Машине времени» выступать в Москве, некую объективную необходимость. Но, тем не менее, мы этого не делали.
Спасибо, Илья. Константин Игерт.
Андрей Макаревич – это лирический герой нашего, не только нашего времени. Мне кажется, что слова «свободный художник» в самом таком высоком смысле этого слова для меня лично сегодня, после знакомства с Андреем, я теперь вот смогу точно проецировать на конкретную личность. Это на Андрея. Андрей, спасибо вам, что вы есть.
В завершении программы я тоже скажу несколько слов. Да. Я уже свое отношение к вам изложил достаточно на волнах «Радио Свободы» сегодня. Мне кажется, что вам очень трудно жить. Я сейчас подумал о том, что ответ на вопрос, который вы давали о вашем ироничном отношении к собственной популярности, к славе, к такой мессианской роли вне музыкальной вот в этой стране, на самом деле ответ может быть в том, что между вами и, извините, что я это говорю в лицо, между вами и всем остальным миром есть достаточно толстая стена, пробить ее дано не всем, и я действительно вам очень благодарен за то, что вы дали нам сегодня такую попытку. На «Радио Свобода» звучала программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гостем программы был певец Андрей Макаревич. Вопросы ему задавали шеф Московского бюро русской службы BBC Константин Эгерт и независимый московский журналист, автор книг о рок-музыке Илья Смирнов. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов. Вел программу Андрей Шар. Всего доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.